В прошлом году в мае я вышла замуж, но меня, если честно, все это время терзал один очень важный вопрос. Кто такая жена в 21 веке? Какая у нее роль? Я основательница студии подкастов, и я знаю, что такое быть предпринимательницей. Я знаю, что такое быть руководителем. Я знаю, что такое быть дочерью, подругой, девушкой, но что такое быть женой, я, если честно, не знаю. Тему этого выпуска нам подсказала ситуация из моей жизни недавняя, потому что у моего мужа случился первый в жизни эпилептический приступ, и, наконец-то, я, кажется, начала понимать, что такое быть женой, особенно в экстренных ситуациях. Поэтому в этом выпуске мы постараемся разобраться, кто такая жена в нашем представлении, какой жена должна была быть в наших ожиданиях, какие мы жены, и самое главное, какие мы люди. В общем, интересный и сложный выпуск. Давайте сегодня вместе пообщаемся. Всем привет! Меня зовут Саша Рудко, я основательница студии подкастов «Богема». И, кстати, этот подкаст тоже делает моя студия, поэтому обязательно подписывайтесь на наш подкаст, подписывайтесь на этот канал, потому что у нас много еще впереди интересных выпусков. Мне 26, и, как я уже немножко сказала в превью, мне кажется, я только сейчас начала понимать и осознавать, кто такая жена и зачем она вообще нужна. И вот я надеюсь, что мы сегодня в этом выпуске с вами до конца финализируем, что же такое жена, кто это такой и так далее.
Мне когда ты говоришь слово «жена», какие-то ассоциации с Геной Букиным, сообществом без баб, как будто бы вот типа, когда говорится слово «жена», у меня прям первое — это вот этот гараж, в котором они сидят со своими пацанами, мужиками.
Всем привет, меня зовут Настя Гас, я креативный директор wellness бренда Refill, мне 27 лет, совсем недавно была годовщина свадьбы. В целом, мне кажется, у меня есть понимание, что значит быть современной вот этой женой, быть современным партнером для любимого человека, поэтому, мне кажется, будет интересно сегодня это поразгонять.
Всем привет! Меня зовут Настя Ховалкина, я фаундер креативного агентства «Валентина», и это самый неинтересный для меня выпуск ever. Типа просто тема, которая мне неинтересна от слова совсем, поэтому факт обо мне, в общем-то, таким и является. Я в душе дичаю, что значит быть женой, и что-то мне подсказывает, что в ближайшее время как бы я этого и не узнаю, потому что таролог, который у нас был новогодний выпуск, сказал мне, что в этом году никаких серьезных отношений мне не светит. Поэтому я фокусируюсь на своем предназначении, бизнесе, радости в жизни, и вот эти все общества без баб, они как-то проходят мимо меня. Ну, девчонки, я вас всегда с удовольствием послушаю, так что...
Зная тебя, у тебя 100% есть интересные мысли и представления, и ожидания, может быть.
Да, я вот сейчас тоже хотела. А давай-ка мы с тебя и начнем тогда, послушаем, что бы ты нам рассказала. Ну, ты же... У меня два вопроса. Легкое интервью Анастасии Ховалкиной.
Легкое интервью.
И Анастасии Гас. Легкое интервью.
Сколько вы зарабатываете?
Первый вопрос у меня такой. Как ты видишь себе семейную жизнь? Вот себя опиши в ней. Вот как ты себя видишь? Какая ты жена? И второй вопрос. Ты сказала про самореализацию. Видишь ли ты, что это две вещи, которые друг другу мешают, то есть быть женой и быть в отношениях долгих, и быть самореализованной, или это можно совместить? Пожалуйста, Анастасия, передай вам микрофон.
Анастасия, спасибо. Анастасия на проводе. Первый, я второй. Да, у меня же как бы был большой поинт, что мне там до 25 надо выйти замуж, стать, собственно, как раз-таки женой, получить эту роль. Поэтому мне кажется, что особенно в российском контексте нас как бы с детства воспитывают женами. То есть нам объясняют, что там ты должна готовить, убираться. А меня прям всегда воротило от этого. Так воротило, и я вот прям хотела всегда мамочке моей любимой сказать, что мамочка, ну, что-то оно не как-то не катит, да, но при этом я все равно, что брала швабру в руки, да, и наяривала по дому правильным углом для того, чтобы муж меня потом взял замуж. Я даже помню, у нас с моим бывшим молодым человеком, знаете, был разговор такой, мы сели как-то и обсуждали, что такое вообще, почему мы не женимся, короче, контекст был такой, почему вот мы не женимся, ну, камон, ну, сколько можно уже, ну, столько лет встречаемся, чего же мы не женимся? И в этом контексте стало понятно, что ключевой поинт обсуждения — это то, что ты не выглядишь женой в моих глазах. Ну, типа, если супер... To make long story
меня
short.
Меня было, представляешь, с бывшим ровно такой же разговор перед расставанием. Мы сидели, и он такой, ну, нам вот уже там 22, пора задумываться о семье. и кажется, я не вижу тебя своей женой.
И ты
и
такая,
что?
Что?
В смысле, не видишь?
Ну, то есть, а что значит быть женой?
Да, да, да.
И там дальше начинается разговор про то, что, ну вот смотри, ну вот там как бы ты там недостаточно хранительница очага, да, то есть ты постоянно в работе, еще что-то. И я как бы всегда думала про то, что, наверное, мне это с годами придет, я просто с годами буду более, там, начну любить готовить кому-нибудь, да, там, начну любить убираться, это просто с годами придет. Короче, спойлер, нет, ни хера не приходит это. Если это не дано, это не дано. Все. Точка. И как бы тут надо просто, мне кажется, себя принять. Короче, я рассусоливаю, люблю рассусолить. Возвращаясь к твоему вопросу, мой дорогой интервьюер. Я как жена, это жена-партнер, которая офигенный менеджер дома. Я офигенный менеджер дома. У меня есть супер прекрасная грузинка housekeeper, которая может, если что, и хинкали приготовить, и хачапури, если что, намутить на какой-нибудь там праздничек, да, чтобы что-то. Значит, я максимально круто менеджерю все поездки с детьми, потому что тот опыт, который у меня есть с точки зрения путешествий, это просто high level. Я могу засетлиться в любом городе за 3 дня, и у меня настроена система ассистирования, в которой у меня есть ассистенты, которые помогают это делать. То есть я супер менеджер с точки зрения поездок, я суперменеджер с точки зрения вижена, то есть я могу быть женой, которая может давать вижен и говорить, что надо вот сюда пойти или вот сюда пойти, но я сама делать ничего не буду, но я могу тебе сказать, что надо делать. И вот это как бы весь образ суммарно, я бы сказала, что я жена-менеджер, то есть такой.
Ну да, ты такой C-level. образ руководителя. Ты сейчас описываешь его образ руководителя, где муж подчиненный.
Ну, может быть. Но я такой C-level. Он CEO, а я просто C-level, как бы верхнеуровневый менеджер. Но при этом я не говорю о том, что, еще на секундочку, это если будут смотреть какие-то мои будущие ухажеры этот выпуск, я люблю готовить, но просто я готовлю для себя, и не каждый день, короче.
Она сразу подстелила солому.
А мы же знаем, что половина наших прослушиваний — это дейты Насти.
Да, в общем, если какие-то русскоязычные мои потрясающие ухажеры, как говорит моя мама, будут смотреть этот выпуск, если что, я супер чистюля, я люблю убираться, готовить, у меня хорошие отношения с моими родителями, я люблю детей, я готова к детям, и вообще я на все готова.
Резюме просто топовое.
Ну, просто страничка из Тиндера. На самом деле у меня было тоже такое ожидание, и я смотрела «Отчаянные домохозяйки» и думала, да, да, это я. У меня тоже везде есть вот это свои человечки, я ими управляю, если что, сама могу что-то сделать. То есть поездки, все, я все принимаю решения, глобально подсказываю решения, а он как бы их принимает. У меня тоже это все было, но в процессе ты понимаешь, что да, может быть, но завтра может быть по-другому. Потому что это никогда не одна стабильная роль. Если это будет одна стабильная роль, ты отвечаешь за это, ты отвечаешь за это, а этот союз может долго не просуществовать. Потому что, думаю, что Саша сейчас поделится историей, иногда как бы партнеры — это люди, которые друг друга поддерживают. Сегодня он решает и принимает решения, например, а завтра он не может их принимать, и тебе нужно принимать эти решения. Поэтому для меня, прежде всего, жена — это вообще не бытовые вопросы. Бытовые вопросы, ну, сам как бы себя одень, поешь, вот это вот все сам сделай. Поездку, ну, мы можем вместе обсуждать, куда мы хотим поехать, но ты там, на тебе какие-то часть дел на мне. То есть нет такого, что я полностью этим руковожу. Но я могу. Иногда я руковожу. Я, например, предлагаю, слушай, я хочу поехать туда, да мне в кайф будет заниматься вот этой всей поездкой. А иногда он говорит, я хочу, чтобы мы туда съездили, и он занимается всей поездкой. То есть это всегда про изменения, про вот эту гибкость в отношениях. И, как мне кажется, роль там жены и вообще роль мужа — это умение договариваться, умение вообще вести конструктивный диалог, по итогу которого вы сможете найти комфортное решение для вас обоих. То есть чтобы это было классно, безопасно, с любовью, с заботой друг о друге. Поэтому, наверное, для меня роль жены, она вот такая. Это вообще не касается бытовых вопросов. Потому что реально бытовые вопросы... Вот у меня были периоды в жизни, когда мы были в отношениях, мы тогда были не женаты. Я недавно это вспоминала и прям за голову так держалась. Мы были в отношениях, мы жили вместе, и я дико работала много, очень много. И настолько я как бы приезжала домой, он уже спит. Я просыпаюсь, он еще спит. Я уже постоянно ухожу, я вообще ничего. Я была свиньей, меня нужно было кормить, мне нужно было менеджерить для меня еду, он мне ее заказывал, я приходила, дома было чисто. То есть мы поменялись поменялись местами. И иногда у него вот такие периоды, когда он просто не вылезает из-под компа, и я ему подношу вот так вот еду, потому что я вижу, что человеку нужна поддержка в этот момент. И тут мы меняемся ролями.
Бытовая тема вся, как будто это уже, ну, супер в прошлом.
Ну, у нас все равно в голове это есть. Это все равно как бы у тебя
это есть,
да.
Но как будто это уже... Вот у меня просто никогда даже не стояла мысль о том, что, ну, я точно буду женой, которая готовит борщи. Ну, никогда в жизни. Никогда я была маленькая, ничего. То есть эта роль... автоматически для меня не подходила никогда. Плюсом у меня был пример, опять же, мамы, когда был период, когда она, например, не работала, и она сидела только дома и занималась вещами, и я сама и лично, мама, прости, если ты смотришь и вспомнишь, это сейчас грустный момент, что я сказала, а так ты же ничего не делаешь. Ты просто сидишь дома и так далее. То есть это еще и та работа, которая очень обесценивается. И получается, что на тебе, как на женщине, очень много стереотипов, что ты как бы и убирать должна, и еще быть самореализованной, и еще вот мужа там куда-то потыкать, вот тут еще что-то делать, как в фильме «Барби», да, что на тебя куча много всего возложено. И я вот сейчас, когда уже во взрослом возрасте нахожусь, я пытаюсь понять, а сейчас-то жена это кто? Мы так много про это говорим, про стереотипы, про то, что вот так теперь не работает. И вот у меня весь, наверное, этот год после нашей свадьбы стоял вопрос, а как теперь? Вот, а новые правила новой жены, там, в 2024 году, в 21 веке, новая жена — это какая? И вот я, наверное, пока до сих пор для себя не сформулировала, что это такое до конца, но теперь точно могу понять, что, наверное, это действительно про союз и про равное партнерство, потому что, конечно, тебя с детства закладывают, что мужчина стронг, твой муж стронг, и ты вот за ним, как за каменной стеной. И вот, как Настя сказала, а бывает ситуация, когда тебе нужно стать каменной стеной. И вот это как раз действительно про вот эту смену. Про это почему-то как-то как будто бы не так много говорят. Мужчинам тоже нужна поддержка, как оказалось. Казалось бы, да, вроде бы они должны быть такими стронгами, а оказалось, они тоже переживают, тоже у них много есть разных стереотипов, которые на них тоже давят. И вот как будто, да, действительно, роль жены — это быть в том числе и на подхвате, помогать. И я бы, наверное, еще сказала, тоже брать на себя лучи света. Ну, то есть обычно, да, типа, вот и мужчина, только он главный. Я, например, на такое не согласна автоматически. Мы должны быть наравне всегда. Когда-то он чуть-чуть впереди, когда-то я чуть-чуть впереди, когда-то мы оба звездочки. И вот это вот очень важно. И при выборе партнера, раз уж он все равно состоялся, так сказать, я на это тоже обращала внимание, чтобы не было такого, что вот только я вот как сказал, так и будет. Потому что мне кажется, что это как-то тоже уже старый век, когда только мужчина решает.
В прошлом году ходила, собственно, занималась преподавателем по вождению, и со мной занималась сильная женщина. Она вот как бы преподавала вождение, и мы с ней очень много затирали за жизнь, естественно, потому что мы едем, ну что еще в дороге делать, за рулем мы болтали. Она возрастом 40-45 лет, и она мне рассказывает истории. У нее есть подруги, которые, и не только подруги, девушки, которые приходят к ней на вождение. Кто приходит на вождение? Пришла ко мне, она мне говорит, девушка женщина уже тоже в 40 лет, учиться на права. Она пришла, и она вот рассказывает, у меня муж умер. Вот он у меня всю жизнь тянул семью, он зарабатывал всю жизнь, он меня возил на машине всю жизнь, у него были машины, а сейчас он умер, и я учусь жить заново. Не в том плане, что как бы красивые вот эти вот метафоры, а я реально не умею водить, я реально не знаю, как пользоваться машиной, я реально не знаю, как оплачивать счета в нашей квартире, в нашем доме. Я не знаю, где я буду брать эти деньги. Я не умею это делать. Я не умею жить без него. И просто эта история была про то, что если ты постоянно отдаешь вот это главенство мужчине, в какой-то момент отношения не вечны. Да? Если у тебя уже есть база, есть надежный партнер, с которым вы вместе классно что-то делаете, прорываетесь, это здорово. А не когда ты в позиции ребенка, у тебя есть родитель, который за тебя все тащит. Потому что самое сексуальное, что может снять с вас мужчина, это ответственность. И ты как бы к этому привыкаешь. Да. И заметьте сейчас, ты какой рилс не посмотри, там постоянно какие-нибудь мужики в подкасте, вот как мы сейчас, знаете, у микрофона, пожалуйста, вырежьте мне, сделайте потом рилс такой. Если ты не можешь обеспечить свою жену, если вы платите пополам за квартиру, ты вообще что-то за мужик такой. И девочки это пересылают своим парням. Они пересылают это своим парням и такие типа, видишь?
И подружкам. И тем более еще формируют это все.
Да, подружкам.
Но мне кажется, кажется, что мы здесь скорее, знаете, говорим, нет ничего плохого в том, что мужчина тебя содержит. Это важно не терять самостоятельность во всем этом. То есть мои всегда рассуждения такие, что окей, если вдруг Андрей станет ультра-мега-миллионером, я вообще буду только за, пожалуйста, везде все плати, но я все равно буду работать, я все равно буду делать кучу всего по проектам, я все равно буду какой-то капитал иметь, потому что потом очень легко оказаться действительно на улице.
А у вас общий бюджет?
У нас есть, да, у нас как бы общие деньги, но при этом у меня тоже свои есть, и у него свои.
Ну, у нас как бы все деньги, которые мы оба зарабатываем, они как бы общие, но лежат они на счетах друг друга. Ну, то есть, в смысле, мой у меня лежит, деньги лежат у него, вот, но если что-то у него там, не знаю, не пришла зарплата, то я спокойно могу оплатить, если у меня что-то, какие-то затыки, а у Андрея есть деньги, то это он оплачивает, то есть как-то так это работает. Еще один вопрос, который меня, например, тоже беспокоил в случае жены, это вообще имеет ли смысл именно расписываться? Нужна ли свадьба? Нужно ли какое-то, да, что-то официальное условно? Потому что как будто быть союзником, быть партнером, ты можешь и без подписи, да, какой-то в бумажке и так далее. И вот у меня произошла ситуация, когда то, что я жена официально, реально сыграло большую роль. Я уже сказала в превью спойлер, что произошло. У моего мужа Андрея прямо в баре случился первый в жизни эпилептический припадок. Он был не один, их было 4. И самое, наверное, страшное, во-первых, с чем я столкнулась, это с тем, что я абсолютно не знала, что делать. Как будто я знала, что делать во многих экстренных ситуациях, там у кого-то какая-то сильная рана, или какой-то сердечный приступ, или инсульт, но... Такое ощущение, что мое инфополе вообще тема эпилепсии, просто ее никогда не было, и я даже не могла распознать, что это эпилепсия.
Кошмар.
Выглядело это буквально так, что тех, кто не знает, что такое приступ эпилепсии, немножко опишу. Вначале человек теряет вообще с тобой связь какую-то, он просто не отвечает. То есть в какой-то момент я зову Андрея, он просто на меня вот так смотрит, и все, и там его нет. Он мне не отвечает, ни вообще никак не реагирует. Я уже начала пугаться, потом он падает, начинаются сильные спазмы, да, то есть человек начинает корючить в разные стороны. Слава богу, в баре были люди, которые мне помогли. Там был очень большой парень Денис, который, мне кажется, мог Андрея вот так просто на плечо, если что, заворотить и пойти. И он реально мне очень помог, потому что он такой: так, надо его перевернуть на бок, чтобы, если что, он не захлебнулся рвотой или чтобы язык не завалился туда, и он мог дышать. В какой-то момент Андрей не мог дышать, и мы пытались разжать ему челюсть, чтобы достать язык, чтобы как-то... Короче, там это было очень-очень страшно. Ко всему этому прибегает еще владелец заведения, который такой типа: да фигня, ничего такого, он просто перепил, там что-то он еще просто сделал, что вы вообще тут переживаете? Короче, начинает обесценивать и, видимо, боится, что мы тут кого-то сейчас будем вызывать, полицию или скорую, его начнут проверять. Ну, короче, я так понимаю, что это было, видимо, связано с чем-то этим, потому что иначе я вообще не могу оправдать его эти действия, то, что он меня уговаривал просто забить и ехать домой спать. Ко всему этому тебе еще там были девчонки какие-то, которые ко мне подходят, такие: так, у тебя есть страховка. И я начинаю понимать, что страховка оформлена у Андрея в телефоне, мне ее нужно как-то достать, и я вообще не уверена, что срок действия ей еще есть. Сколько вообще стоит вызвать скорую в Таиланде, я без понятия. Тут мне опять же на ухо начинают говорить: вообще скорую не надо вызывать, сейчас у него пройдет приступ, мы срочно едем в больницу. Короче, и это все как бы вот у тебя в купе с тем, что ты хочешь реветь, потому что ты, ну, в ахуе откровенно. И все такие типа: кто жена, кто жена, кто, что мы делаем, ты жена, давай, говори. И я такая: блядь, да, я жена, все, ладно, погнали. Мы едем в итоге в больницу. Слава богу, опять же, мне очень сильно повезло, что были ребята, вот, которые мало того, что знают, что такое эпилепсия, так они еще и живут в Таиланде долго, и они знали, где находится больница. Они прям взяли машину, мы поехали, они мне помогали там общаться с докторами. И, кстати, интересный факт, я до этого думала, что мой уровень английского, ну, вообще, знаете, типа, ну, очень низкий. Но оказалось, что я могу в экстренных ситуациях изъясняться по-английски с врачами и даже понимать, что, что они говорят. И, короче, все, в итоге врач сказал, что хорошо, что вы приехали, потому что это очень похоже на эпилепсию. Вы ему спасли жизнь тем, что вы приехали. И самое еще, вот, наверное, самое отстойное во всей этой ситуации, что тебе страшно, и ты еще в этот момент думаешь про деньги, потому что, когда ты живешь в Таиланде, да, здесь очень дорогая медицина, и мне, например, до сих пор немножко как бы стыдно, что я в этот момент сижу и думаю: так, у меня вообще на счетах сейчас сколько денег вообще у меня сейчас хватит заплатить? Типа, они у меня, Андрея, сейчас не выкинут из больницы, если вдруг у меня не окажется там какой-то суммы на счете, например. И это все, это я вот об этом всем думаю, о том, что у меня там Андрей еще умирает параллельно где-то. Но в итоге в больнице все уже становится намного лучше, его начинают прокапывать, какие-то еще лекарства давать. В итоге нам насчитали сумму в 50 тысяч бат, потом там, ну, короче, в целом итоговая сумма.
Может, в долларах? Это сколько?
В долларах? А я сейчас
в
тебе
рублях,
скажу.
В рублях.
Общая сумма у нас вышла в рублях 240 тысяч рублей за 3 дня нахождения в больнице, разные обследования, анализы и так далее. Плюс Андрей находился первые 2 дня в палате экстренной помощи, где несколько, где куча медсестер, прозрачные окна, и если что, ему там прибегут на помощь. Ну, в целом, сумма нормальная. Я думала, будет больше, если честно. Сейчас это уже кажется в целом, ладно, 250 тысяч. Мы с Андреем просто теперь шутим, что это самый дорогой поход в бар в нашей жизни. В итоге, все это время меня все спрашивали, вот вы жена, что мы с ним делаем? Потом мне звонили, все это уточняли, и я наконец-то такая, так вот зачем нужно расписываться, да? То есть все разы, когда мне говорили, а вдруг кто-то попадет в больницу, а вы не женаты, оно реально работает? Ни хрена себе.
Да, и это правда.
И я поняла, что когда ты партнер, то могут быть ситуации, когда принимаешь решение только ты. И вот в данном случае Андрей, потому что он был отключки полной, полагался только на меня, и это супер огромная ответственность. То есть это было правда страшно, а вдруг я сейчас, не знаю, приму не то решение, а вдруг я что-то сделаю не так, и это, ну, по сути, было бы на мне. Вот такие, короче, у меня размышления и такая история.
Сейчас заплачу.
А обычно вы как решение принимаете?
Пополам. Ну, как бы мы вместе принимаем решение всегда. То есть я даже не знаю, как это объяснить. Всегда это какой-то разговор, мы взвешиваем за и против и так далее. У нас, мне кажется, не было, наверное, таких ситуаций, когда мы вот вообще абсолютно полностью разных мнений и вообще никак никакого компромисса найти не можем.
Не всегда, конечно, это работает, к сожалению. У меня была ситуация, когда это не про отношения, это про просто быть взрослым человеком, когда другому человеку нужна поддержка. Мне просто в один день, в выходные, мы должны были всей семьей поехать в лес, потому что мы каждые выходные выезжали в лес, а тут мы еще с палатками собирались. Как бы долго нет звонка о том, что там обычно мама с отчимом звонят и говорят там, типа, выходите через 5 минут, то есть мы вас ждем, мы за вами заехали, как бы мы все вместе едем. А тут давно звонка нет, мы уже все собрались, уже это было тогда, большой семьей должны были ехать. И вместо этого я звоню маме и слышу у мамы вот такой дрожащий голос, и она говорит, типа, Сережа, что-то не так, у него сердечный приступ, у него инфаркт, я вызвала скорую, и я ничего не понимаю. То есть я сейчас, блин, рассказываю, вспоминаю, и очень это страшно, конечно, было. Сережа в отключке, а мама не в адеквате. И мне пришлось принимать решение тогда. Да, слушай, сейчас я не ожидал. У нас же веселый подкаст. Какого фига? Ну, короче, мне пришлось принимать решение, ну, не как бы не за мужа, не за партнера, а за маму. Ну, то есть и за маму, и чтобы она как бы функционировала, потому что у нее еще сахарный диабет, ей вообще нельзя нервничать. Ну, то есть это была самая такая интересная 2 дня, и, ну, у него... Врачи нам говорили, мы не знаем. Мы, типа, делаем все, что можем, но мы не знаем. Ну, все, в итоге все хорошо. Но вот раз у меня слезы, это до сих пор вот был такой страшный период. Поэтому, Саш, просто поддерживаю максимально тебя. Это очень страшно и круто, что ты смогла тогда все сделать правильно.
Жалко, что мы в Зуме не можем обняться. Прямо всё? Очень хочется.
Все, мне еще работать, девочки.
Жесть.
Не, у меня тоже такие были ситуации, если что. Ну, типа, не то чтобы там я сейчас собиралась плакать и расстраиваться по этому поводу, но я быстро как бы вкину, что мне кажется, что это вообще важная штука про роли и про то, что неважно, как бы это роль жены и мужа, это роль мамы и ребенка, это роль там парня и девушки, что, ну, жизнь такова, что довольно часто происходят кейсы и ситуации, когда эти роли вынуждены поменяться, и ты ничего не можешь с этим сделать, потому что ты должен поменяться вот сейчас ролями, и сейчас это вот не тот случай, когда ты можешь ножкой топнуть и сказать, а купи мне мороженое, потому что я хочу быть принцессой. И в это, как бы, в этом случае...
Да, было бы забавно.
Мне кажется, что просто каждому человеку надо это прожить однажды, принять этот факт и перестать считать, что там это что-то такое, типа, ненормальное.
Жесть, реально, мы должны были смеяться и хохотать в этом подкасте, но это первый выпуск, где мы плачем.
Да, этот выпуск, да, вообще должен был... У нас веселый развлекательный подкаст. Заметили, как мы вообще в целом от позиции роли жены да, современный, ушли в разговоры в целом вот такого надежного человека, надежного партнера для своих родных тоже. Ну, то есть,
ну, конечно,
как будто бы это... Да, это просто вот быть опорой для своих родных, как будто бы уметь разговаривать, уметь договариваться и, не знаю, просто строить отношения на доверие, на, не знаю, какой-то поддержке. Вот это значит, наверное, и быть женой, мужем, братом, сватом, сестрой, дочерью.
Возвращаясь, в общем, на самом деле, к потоку про жену, жена... Она как... Ну, есть такой образ, вот эта вот жена декабриста, да? Вот когда как бы это же все происходило, они же тоже там наверняка, знаете, не такие, типа, всю жизнь были такие, и тут тоже как бы решили за ними пойти. Но им пришлось это сделать. Как бы они взяли на себя эту ответственность. И иногда как бы жена, она берет ответственность за вас обоих. И ты никогда не знаешь, что с тобой произойдет завтра, что с тобой произойдет через неделю, через месяц, через год. И роль жены, в ней есть две части. Первая про то, чтобы в целом быть партнером своему партнеру, причем неважно, это партнер как бы in loving какие-то relationship, или это там твой друг, или это твоя мама, или папа, ты как бы твоя роль именно партнера. И вот в роли жены тоже есть эта составляющая роли партнера. Но она у тебя есть и в других твоих ролях, и в других составляющих. А вторая часть — это как раз-таки про вот этот танец танго, вот этот вот, когда типа шаг назад, шаг вперед, и вот эти вот качельки, на которых вы постоянно качаетесь, причем эти качельки, они же и в сексуальных отношениях, они и в ваших отношениях как друзей, они и в ваших отношениях как партнеров там условно по жизни, по быту и все такое. Вы в каждой как бы сфере танцуете постоянное танго. Поэтому быть женой, наверное, это классно. Наверное. Я не знаю, девчонки.
Это классно, но я бы, наверное, дополнила, что ты можешь быть партнером равноценным, только если ты...
Личность.
Умеешь нести ответственность, и если ты личность, и если ты целостный. Вот мне кажется, вот если все эти факторы складываются, то ты прекрасная жена, ты прекрасный муж, ты прекрасный партнер, подруга. Ну, то есть, когда в тебе это все уже укомплектовано, ты проработан психологически, возможно, даже если, да, мы там верим в психотерапию и так далее. Мне кажется, что это очень-очень важно, потому что в экстренных ситуациях, например, ты сможешь взять вот эту на себя ответственность, только если ты как бы, у тебя в голове есть момент, что я сейчас должен решить ситуацию. Вот у меня, когда Андрей лежал, мне так хотелось реветь, и я вообще хотела просто вот просто...
Закрыться, убежать.
Закрыться,
да.
Была со мной еще просто подружка, а у нее случилась атаческая паника в этот момент. И я понимаю, что я бы с радостью тоже впала бы в атаческую панику, но у меня не было выбора.
Не было такой возможности.
Да, но не было возможности, потому что я готова взять на себя ответственность и сейчас включаться в этот процесс, потому что, типа, сейчас ответственность на мне. И это происходит только потому, что я понимаю, что я самостоятельно умею и могу принимать решения, потому что в жизни не было ситуации, когда только один Андрей принимал решение, да, или там все деньги только у Андрея, или, ну, вот, то есть я могу принимать решение, у меня есть такая опция, и это прекрасно, и она есть только потому, что я как бы самодостаточная в том числе. Вот, такой я бы тоже вывод сделала.
Я только лишь подключаюсь, плюсую, присоединяюсь.
Я только лишь припи
к вашим словам, к вашим выводам. Мне добавить на самом деле нечего, потому что я в целом, вот как я зашла, я вам в самом начале сказала свою позицию, так я с ней и остаюсь, что это искусство. Это искусство отдавать и получать равнозначно. Быть ответственным человеком, уметь строить, выстраивать отношения с близкими и не с близкими людьми. Мне кажется, хорошие выводы мы сделали.
Дорогие слушатели, пожалуйста, оставьте комментарии, напишите ваше мнение, ваши мысли, что вызвал у вас этот подкаст, потому что он даже у нас вызвал, видите, какие-то сложные вообще чувства и даже слезы. Вот. Надеюсь, что у нас получилось кого-то, может быть, обнять этим выпуском. А если хотите вы обнять нас, то обязательно поставьте лайки, подпишитесь, оставьте отзывы везде и можете идти к нам в телеграм-канал, тоже что-нибудь там написать, нам будет очень приятно. Всем большое спасибо и всем пока!
Пока-пока!